У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о религиозных потенциях книги Мандельштама «Камень». Крайне редки, да что там, почти невозможны выходы из чистой поэзии в чистую духовность. Возможны, скорее всего, примеры уравновешивания того и другого. Еще лучше – выстраивание правильной иерархической вертикали или даже горизонтальной перспективы, где на первом плане христианское, а на втором – поэтическое. Возможно, даже готов допустить, хотя, может, даже реже, чем в первом случае, примеры органического сочетания духовности, выраженной, так сказать, средствами высококачественной светской поэзии. К этому разряду с рядом оговорок можно отнести даже Давидову псалтирь. И не только, конечно, ее. Самый наглядный и едва ли не исключительный на фоне других пример – поэтическое творчество святителя Григория Богослова. Если брать ближе к нашим дням, это духовный гимн, приписываемый перу преподобного Серафима Вырицкого. От меня это было. Но в основном такого сочетания не дает даже самая высокая поэзия, в том числе с претензией на духовность. Это отмечал еще святитель Игнатий Брянчанинов, сам поэт высочайшей пробы, знавший толк и в литературе, и в искусстве, и в поэзии, и, конечно же, в духовности, и поэтому давший целый ряд духовных стихотворений в прозе. Вот фрагменты из нескольких его писем. «Мне очень не нравятся сочинения. Ода Бог, приложение псалмов, все, начиная с приложения Симеона Полоцкого, приложение из Иова Ломоносова, все поэтические сочинения, заимствованные из Священного Писания и религии, написанные писателями светскими. Под именем светского, разумею, не того, кто одет во фрак, но кто водится мудрованием и духом мира. Все эти сочинения написаны из мнения, оживлены кровяным движением. А о духовных предметах надо писать из знания, содействуемого духовным действием, то есть действием духа. Оду Бог, слыхал я, с восторгом читывал один дюжий барин после обеда, за которым он отлично накушивался и напивался. Бывало, читает, и слюна брызжет обильно на всех и все, как картечь из крупнокалиберного единорога. Приличное чтение после сытого обеда. Верен превелик восторг, производимый обилием ростбифа и шампанского, поместившихся в чреве. Ода написана от движения крови, и мертвые занимаются украшением мертвецов своих. Не терпит душа моя смрада этих сочинений». Но если даже названные произведения не кажутся святителю заслуживающими именования духовных, то что же тогда может быть причислено к этой области? В том-то и дело, что ничто. Об этом у святителя Игнатия далее. «По мне, уже лучше прочитать с целью литературную Вадима, Кавказского пленника, переход через Рейн. Там светские поэты говорят о своем, и в своем роде прекрасно. То есть дух отдельно, эстетическое наслаждение отдельно». Со святителем Игнатием трудно не согласиться. Любой поэтический текст, даже самый совершенный, не подразумевает каких-либо ответов на вопросы, которые сам же и задает. В лучшем случае дает подсказки в нужную, а то и не в очень нужную сторону. Скорее всего потому, что никаких однозначных ответов на эти вопросы ни у поэзии, ни у поэта нет. И понятно почему. Не в этом их задача. Задача – выразить некоторую смутно мерцающую в сознании красоту, лишь изредка сопряженную с областью Бога. Поэтому и ответов, как правило, нет. Ведь и сама поэзия – не что иное, как выражение смятения человеческой души. Книга Мандельштама «Камень», если быть точным, то приблизительно первая ее треть, целиком состоящая из вопросов, направленных в пустоту, и в ней же провисающих, часто создает впечатление видимости маневров, отводящих от главного вопроса о соотношении поэтического и религиозного в деле постижения мироздания. Тому подтверждение. Читаем некоторые стихотворения. «Скудный луч холодной мерою сеет свет в сыром лесу. Я печаль, как птицу серую, в сердце медленно несу. Что мне делать с птицей раненой? Твердь умолкла, умерла, с колокольни отуманенной кто-то снял колокола. И стоит осиротелая и немая вышина, как пустая башня белая, где туман и тишина. Утро, нежностью бездонные, полуявь и полусон, забытье неутоленное, дум туманных перезвон. Или «Отчего душа так певуча, и так мало милых имен, и мгновенный ритм только случай, неожиданный аквилон. Он подымет облако пыли, зашумит бумажной листвой и совсем не вернется, или он вернется совсем другой. О, широкий ветер Орфея, ты уйдешь в морские края, и несозданный мир лелея, я забыл ненужное я. Я блуждал игрушечной чаще и открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий, и когда-нибудь смерть придет?» Или «Я вздрагиваю от холода, мне хочется онеметь, а в небе танцует золото, приказывает мне петь. Томись, музыкант встревоженный, люби, вспоминай и плачь, из тусклой планеты брошенный, подхватывай легкий мяч. Так вот она, настоящая, с таинственным миром связь. Какая тоска щемящая, какая беда стряслась. Что, если, вздрогнув неправильно, мерцающая всегда, своей булавкой заржавленной, достанет меня звезда?» Под звездой здесь можно вполне подразумевать поэзию, как и в следующем стихотворении. «Я ненавижу свет однообразных звезд. Здравствуй, мой давнишний бред, башни стрельчатый рост. Кружевом, камнем будь и паутиной стань, небо пустую грудь, тонкой иглой рань. Будет и мой черед, чую размах крыла. Так, но куда уйдет мысли живой стрела? Или свой путь и срок, я исчерпав, вернусь. Там я любить не мог, там я любить боюсь». И, наконец, «О небо, небо, ты мне долго будешь сниться. Не может быть, чтоб ты совсем ослепла. И день сгорел, как белая страница. Немного дыма и немного пепла». Мандельштам, бесспорно, настоящий поэт. Поэт из поэтов. Но ограниченность поэзии он осознает. Поэтическую тоску он отделяет от тоски религиозной. Но читателю очень часто это трудно заметить, и волшебство поэзии его захватывает, прельщает, засасывает, тянет в мутные и темные омуты. И если так, стоит ли поэту его в них погружать, да и погружаться самому? Обо всем этом и размышляет юный автор, только-только преодолевший, и, как видно из стихов, не до конца религиозный кризис и попытавшийся стать беспримесным христианином. Впрочем, эта поставленная в юности задача останется актуальной для него на протяжении всей жизни. Кстати, кому он задает свои вопросы? Самому себе, поэзии, читателю, миру? Или, может быть, все-таки создателю мира? Тогда почему поэту нет ответа и от него? Многие стихи очень точно описывают религиозные состояния человека, мира, эпохи. Есть даже стихи, описывающие молитвенное состояние. Стихотворение, например, Лермонтова «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою» в этом смысле очень показательно. Но это именно описание. Есть еще театрализованные монологи, обращенные к Богу, например, у Державина. Непосредственных же молитв, направленных к Богу, в русской поэзии, за исключением стихотворения Баратынского «Молитва», кажется, и нет. Ведь даже вершина русской религиозной поэзии, пушкинская «Отцы-пустынники» и «Жены непорочные» являются ничем иным, как трогательным переложением великопостной молитвы Ефрема Сирина, дополненной опытом личного обращения к ней. И ни один из этих опытов не выражает опыта покаяния в полноте, каковым бесспорно являются псалмы царя Давида. Дело, наверное, в том, что для царя Давида на первом месте стояло именно покаяние, а не поэзия. Поэзия же в процессе покаяния возникла как бы сама собой. Цель создания высокопоэтического произведения не была его главной задачей. Между тем, такая задача всегда является главной для одержимого поэзии человека, ощущающего себя поэтом, часто неоправданно. Мандельштам, конечно, не из этого числа. Многие его стихи – это своеобразные религиозные моления. Но сосредоточенное молитвенное делание, выраженное в точно отобранных словах и адресованное совершенно определенному адресату, и поэзия, представляющая даль невнятных слов, извлеченных из некоего туманного пространства, это все-таки вещи, во многом противостоящие, хотя каким-то краем и соприкасающиеся. И очевидный факт. Молитва вносит в душу смятение. Молитва утешает ее, примиряет и с Богом, и с миром. Что было совершенно чуждо тому же Лермонтову. Или, едва ли не в еще большей степени, Есенину, а вслед за ним – многочисленным его подражателям. С камнем Мандельштама несколько иной случай. Здесь явно ощутимы попытки примирить два противодействующих в душе поэта начала – упорядоченности и хаоса. Или упорядочения, наплывающего на душу хаоса посредством слов. Но и эти попытки – в сфере чисто душевной, а не четко определенных духовных ориентиров. Их и не может быть. Ведь неопределенность ощущений, смутность, как было уже сказано, это и есть одно из главных свойств поэзии. Если не самое главное. И Мандельштам понимает это уже в самом юном возрасте. «Образ твой мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и большая клетка позади». Уже здесь заложено то, что найдет дальнейшее воплощение в его поздних стихах, в которых часто, неизвестно откуда, обретается возможность донести до читателя не только отблески высшего бытия, но иногда, пожалуй, даже дать понятие о его средостении. Едва ли не в каждом его стихотворении, написанном до 1935 года, наличествует целая система смысловых ассоциативных кругов, отличающихся свойством сужения и концентрации вокруг некой точки, служащей исходным посылом. Точка эта — христианство, часто даже православие. И именно в этом Мандельштам схож с тем, кого он в одном из своих стихотворений назвал «вчерашним солнцем», то есть с Пушкиным. Мандельштам, несмотря на то, что формально был крещен в христианство по протестантскому обряду, по-видимому, конфессионально был совершенно индифферентен, о чем мы можем судить по целому ряду его стихов, где, однако, проникновение в различные пласты религиозности выражается в точно нащупанных узловых точках с одновременным развертыванием их в весьма непростых метафорических рядах, зачастую с трудом расшифровывающихся. А вот в стихах, касающихся христианства, он обогащается еще и токами, порожденными теми или иными направлениями богословской мысли и богословскими же спорами, носящимися в воздухе современной ему эпохи, чутко уловляемые радистом-автором, преобразующим затем уловленные тире и точки в записанный и звучащий текст. Что интересно и даже, пожалуй, непостижимо в случае Мандельштама, так это то, что, будучи абсолютным язычником в жизни, в поэзии он, обращаясь к источникам христианства, постигает, по его словам, зерно глубокой полной веры с такой полнотой, которая нечасто доступна даже иным истово православным, ежедневно ходящим в церковь. Отсюда чисто интуитивные, вряд ли все-таки духовные постижения Мандельштамом не только ее ключевых узлов, но и противоречий. Скажем, тончайшим уловлением сути имяславия, споры о котором, как известно, в начале XX века занимали, что не лишне отметить, довольно узкие православные круги, и все же едва не привели церковь к разделению. Тем не менее, Мандельштам отображает это мало кому известное, тем более понятное учение в двух стихотворениях. И поныне на Афоне, и в уже только что цитируемом «Образ твой мучительный и зыбкий», в одном прямо, в другом косвенно. Этому постижению содействовало, очевидно, и то, что у Мандельштама было несколько периодов, отмеченных напряженными духовными исканиями. Первый — в начале 10-х годов, когда религиозные стихи идут практически одно за другим. Второй – несколько позже, в середине того же десятилетия, когда его тяга к христианству приобретает окончательные формы. Но и то, что он станет писать тогда, тоже будет скорее на уровне поэтических озарений, опосредованных, но не непосредственных общений с Богом, как то бывает при молитве. И это несмотря на то, что в области того, что зачастую принято не совсем обоснованно именовать духовной поэзией, Мандельштаму принадлежит, наверное, лучший из всех предлагаемых когда-либо представителями светской литературы определение, которое заключает у него одна единственная, максимально наполненная контекстами строфа. «Я христианство пью холодный горный воздух», то есть воздух, одновременно освежающий чувства, прочищающий дыхание и проясняющий духовный ум. Внутренняя же теплота, обретаемая вследствие этого действия, запечатлена в стихотворении, бесспорно являющимся одним из вершинных достижений автора в смысле постижения главного христианского действа, запечатленного в Евхаристии. Это довольно раннее стихотворение «Вот дароносится, как солнце золотое», написанное в 1915 году и позже вошедшее в расширенное издание «Камня». Нельзя, конечно, отрицать чисто поэтических прозрений, иногда постигающих самую суть христианства. Но если это так, то стоит же или не стоит бороться с собою верующему читателю, ум которого, а вслед за ним и рука, в какие-то моменты жизни тянется за утешением не к Евангелию, а к поэтическому томику. Что далеко ходить? У меня же у самого и тянутся. Будь иначе, не было бы этих заметок. Лучше бы тянулись к поучению святых отцов, потому что там уж точно можно это утешение найти. Можно, конечно, и в поэзии, но думается в гораздо, гораздо меньшей степени. Да и ложное, скорее всего, да и на короткое время, ограниченное земным существованием. А там, в тех творениях, не только утешение, но и пропуск в вечность. Чего, думается, не может дать поэзия, даже столь совершенная, как у Пушкина или Мандельштама, которая таковым пропуском все же не является. В лучшем случае только узкой щелкой, сквозь которую можно увидеть какую-то ее часть.